Сегодня мы продолжим рассказ о выдающемся христианском мыслителе и богослове Оригене и поговорим о его учении о воскресении.
То решение, которое давал Ориген, церковью также не было принято. Хотя оригеновское решение, как лично мне кажется, с точки зрения разумной и философской, оно гораздо более логично, чем учение церкви. Речь идет о природе воскресших тел. В чем проблема? Представим себе решение этой проблемы на простом обыденном уровне. Человек умирает, а затем воскресает. В каком теле? Ну, наверное, в том теле, в котором он жил до смерти, в тот момент, когда он скончался.
То есть в теле или юноши, или младенца, или уже старца?
Да, вот в каком теле застала его смерть, в том теле он и воскреснет. Большинство умирает, конечно, в старости. Кто-то умирает от болезней, кто-то умирает на поле боя. И что же мы получаем в этом мире, где воскресают люди? Это будет дом престарелых. Старики и старухи, увечные и больные. Ну что же это за царствие Божие такое? Вечное, к тому же, еще. Невозможно себе такого представить. И Ориген, я убежден, мыслит именно так. Это будет совершенный мир. И поэтому тела должны быть тоже совершенными.
Преображенными.
Преображенными, духовными, совершенными. И природа их должна быть вечной. Неужели же опять они будут состоять из наших костей, которые ломаются, из мышц, которые не так уж сильны? Да нет, конечно. И поэтому Ориген находит, опять же, классический античный выход. Тела будут шарообразны и иметь эфирную природу.
Ну, это уж слишком.
Почему? Какая совершенная геометрическая фигура? Шар. Шар – это совершенная геометрическая фигура. У нее нет углов. Природа тела должна быть такой, чтобы обеспечивать его вечное, совершенное бытие. Шар – это единственная геометрическая фигура, которая соответствует принципу вечности и совершенства.
Ну, разве можем мы с этим действительно согласиться? Здесь человеком было, а там будет шаром.
Конечно же, как православный христианин, я с вами согласен. Но, с другой стороны, давайте попытаемся понять логику Оригена. Мы говорим о вечном, совершенном бытии. Но является ли вечным и совершенным тело человека? Да любой самый здоровый человек прекрасно понимает, что мое тело несовершенно. Я, к сожалению, могу быть слабым, могу даже в травме потерять какой-то свой орган.
Но ведь тело человека также является его личной особенностью.
Безусловно, человеческая личность немыслима без его тела, без его особенностей, в том числе и телесных. Но, с другой стороны, не будем забывать, Ориген – платоник. Личностная особенность – это душа. Душа никуда не девается. Она проста, она идеальна, она совершенна. Как раз это общение и будет осуществляться посредством душ. Вы не волнуйтесь, сказал бы Ориген, когда мы с вами встретимся, мы будем иметь другое зрение. Моя душа увидит вашу душу, увидит ваши прекрасные помыслы.
Даже сквозь шар.
И даже сквозь шар. А шар – это некоторая оболочка, в которой, ну, Бог поселил, значит, поселил. Опять же, здесь, может быть, идет речь о вторичном значении тела. Но тело должно соответствовать душе, вечной, совершенной ее природе. Вот такова была мысль. Не будем забывать, что когда античные философы говорили о совершенстве, они говорили о шаре. Парменид. Бытие вечно, совершенно, бездрожно, неподвижно, подобно шару. Аристотель. Вселенная гармонично, совершенно имеет шаровую природу, за которой находится Бог.
Виктор Петрович, а почему Ориген так безоговорочно принял учение предыдущих философов?
Я думаю, Ориген воспринял это учение как то учение, которое позволяет многое объяснить. Оно гораздо более логично ему представляется, чем представление о том, что у нас будут те же самые тела, в которых я опять буду бояться получить травму.
Не, ну как же те же самые тела, если в Евангелии написано, что Господь в преображенном теле воскрес?
А с другой стороны, в Евангелии ничего не говорится о том, каковы будут наши тела. Ничего. Сказано, что будет новое небо и новая земля. Новое. Не будем больше на эту тему рассуждать, тем более, что точку в этом споре поставил тот же самый Пятый Вселенский Собор. Я думаю, что, может быть, мы все-таки для ясности зачитаем некоторые анафематизмы, которые относятся, собственно, к учению Оригена. Первое. Если кто говорит или придерживается мнения, что человеческие души предсуществуют, будучи как бы идеями или священными силами, что они отпали от божественного созерцания и обратились к худшему, и вследствие этого лишились божественной любви и потому названы душами, и для наказания посланы в тела, тот да будет анафема. Второе. Если кто говорит или держится мнение, что душа Господа предсуществовала и соединилась с Богом Словом раньше воплощения от девы и рождения, анафема. Пятое. Если кто говорит и придерживается мнения, что в воскресении тела людей воскреснут в шарообразной форме и не исповедует, что мы воскреснем прямыми, анафема. Прямыми, то есть прямо стоящими, прямо ходящими. Девятое анафематизм. Если кто говорит и держится мнение, что наказание демонов и нечестивцев временное и будет иметь после некоторого срока свой конец, то есть, что будет восстановление демонов и нечестивых людей, анафема.
Вот это осуждение Оригена, оно, наверное, было еще связано с тем, что, видя распространение его учения, церковь хотела оградить свою паству от заблуждения, от падения в ересь.
Да, я думаю, что вы правы. Дело в том, что церковь предпринимала и до Пятого Вселенского Собора попытки разобраться с учением Оригена. Это было и вскоре после кончины Оригена, лет через 50, когда оппонентом Оригена выступил известный богослов Мефодий Олимпийский или Мефодий Потарский. С другой стороны, в конце IV века Епифаний Кипрский и Феофил Александрийский также вновь вернулись к этой проблеме. Это показывает, что до VI века, несмотря на вот эти попытки и Епифания, и Мефодия, оригенизм оставался чрезвычайно популярным. И поэтому необходимо было серьезное на уровне Вселенского собора общецерковное решение вопроса об оригенизме, чтобы всем это было однозначно понятно. Мало ли кто скажет какое-то свое личное мнение. И Мефодий, и Феофил, и Петр все могут ошибаться. Поэтому, естественно, поскольку к VI веку споры об оригенизме не прекращались, понятно стремление императора Юстиниана решить этот вопрос общецерковно и поставить в этом споре некоторую точку.
А почему оригенизм держался столь длительное время?
Ну, ответить на этот вопрос, наверное, однозначно невозможно, и вряд ли я дам такой исчерпывающий ответ. Один из моментов здесь очевиден тот, что оригенизм, имевший платоновские корни, был связан с античной и в том числе языческой философией. Поэтому тот факт, что император Юстиниан закрывает платоновскую академию в Афинах в то же время, когда и ведется полемика с оригенизмом, это, очевидно, не случайно. Чтобы победить оригенизм, надо победить и античное языческое философско-религиозное учение. То есть искоренить ту среду, в которой оригенизм мог успешно распространяться. Я думаю, что это, наверное, главная причина. Христианство не стало еще для всех очевидным. Вот опять же вспоминаем понятные для всех нас слова апостола Павла. Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. И многие люди, бывшие эллинами по своему менталитету, они действительно хотели как-то рационализировать христианство.
Преобразить его в рациональном духе.
Да, понять его разумом в большей степени. И учение Оригена в этом помогало. А ведь среди оригенистов были чрезвычайно интересные мыслители, глубокие богословы, тонко чувствовавшие глубины христианского вероучения. Как, например, Евагрий Понтийский, на книгах которого учился преподобный Максим Исповедник, взявший у него сердцевина учения Евагрия, это учение об умной молитве. Преподобный Максим смог отсечь ошибочное и найти истинное. Так что среди оригенистов были много очень интересных, глубоких мыслителей, как, например, Леонтий Византийский, который после осуждения оригенизма понял свои ошибки и послужил православной церкви, в частности, введением замечательного термина «воипостазирование», помог разобраться в проблеме, очень сложной для того времени, христологии. Так что это действительно была сложнейшая проблема. Проблема, которая касалась не только богословия, но и философов, да и всех людей.
К тому же мы и говорили, что Ориген порой не дает однозначного решения. Он дает способы, пути, несколько вариантов решения этой проблемы. А уже дальнейшие философы, они абсолютизировали какой-то отдельный путь и возвели его в степень окончательного решения.
Да, вы правильно говорите, именно так написаны многие страницы его основной работы о началах. Работа о началах написана не в духе уверенной проповеди, как бы сказать, лжепрофетический дух, где кто-то вещает истину непреклонную, несомненную. Часто, читая эту работу, поражаешься, насколько Ориген сам не уверен. Он ищет, он рассуждает, он высказывает несколько разных точек зрения, говоря, что я не знаю как, может быть так, может быть иначе. Это его действительно первая попытка построения некоторой системы христианского богословия. Да, иногда он уверен, иногда он говорит четко, Бог не может не творить, поэтому, конечно, творение мира вечно. А по многим другим вопросам он весьма сомневается. А вот ученики действительно часто взяли то, что им приглянулось, и стали его развивать, но об этом мы уже говорили.
Давайте в конце подведем итог нашему изучению, без сомнений, выдающегося христианского мыслителя Оригена.
Итог подвести, наверное, сложно. Тем более, что и до сих пор среди многих православных, да вообще многих христиан, единодушие по отношению к Оригену не существует. И многие люди считают, что осуждения Оригена на самом деле не было. Было осуждение оригенизма, и это великий богослов. Не могу ответить на этот вопрос, но могу сказать однозначно следующее. Ориген – это действительно великий христианский мыслитель, который поставил многие проблемы, который наметил пути их решения, который стал учителем для многих и многих христиан, в том числе и великих отцов и учителей церкви, таких как отцы каппадокийцы и другие. Но, с другой стороны, Ориген, конечно же, сделал ряд ошибок. Но можно сказать, что не ошибается тот, кто ничего не делает. А Ориген ведь первым пошел по этому новому пути. И поэтому многие его ошибки можно понять. Насколько церковь их смогла простить, это другой вопрос.
Но здесь, наверное, все-таки надо еще обратить внимание на такую особенность, что мы говорим о начале осмысления догматических вопросов, а не о начале открытия. И это принципиально.
Конечно, это принципиально. Иначе мы встанем на позицию теории догматического развития, которая не принимается православной церковью. И Ориген, я убежден, также не был сторонником теории догматического развития. Все основные положения христианской веры он принимал искренне и несомненно. Учение о Пресвятой Троице, об Иисусе Христе, о Боге как Творце, Спасителе, искупление наших грехов, о воскресении из мертвых, все это у него имеется, как мы, надеюсь, убедились, в полном неповрежденном виде. А вот как это понимать? Что означает сотворение мира? Какие будут тела воскресшей природы? Почему Христос, как человек, оказался избранным Богом, именно в это тело воплотилась божественная ипостась? Вот как это объяснить? Вот в этом как раз и были ошибки и заблуждения Оригена, вызванные тем, что он впервые как раз вот к этим сложнейшим вопросам и попытался прикоснуться. А теория догматического развития ошибочна хотя бы потому, что правильная вера необходима нам для спасения. И если окажется, что догматика развивается и со временем открываются новые догматы, которые известны нам с вами, дорогие радиослушатели, а Василию Великому, скажем, они не были известны, то получается, что Василий Великий оказывается не спасен, а спасемся только мы с вами. Да и мы с вами не спасемся, потому что через 5 веков еще какой-нибудь догмат откроют.
Или не то, что не спасен, может быть, несовершенен просто?
Или несовершенен, или еще как-то можно оценить. Нет, откровение в том и состоит, что нам открывается то, что необходимо для нашего спасения. Необходимо. В этом состоит сущность тех догматов, которые Господь сообщил о себе. А то, что нам не нужно для спасения, это мы можем открыть сами. Есть учение о развитии наук, о развитии философии, но не о развитии догматического учения, которое имеет сверхъестественный характер, а не философский, тем более не физический, не математический.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы начнем рассказ о выдающемся христианском мыслителе, богослове, прославленном как восточной, так и западной церковью, блаженном Августине.